Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Владислав Кириловский. Владислав, доброе утро!
Доброе утро!
О вас вообще можно не только книгу писать, многосерийный фильм снять, вот такой сериал, ну, не знаю, там, на 20-30 серий. Потому что ваша жизнь, она настолько разнообразна и интересна. Я сегодня попытаюсь, ну так, вехи основные обозначить вместе с вами, потому что, конечно, одной передачи будет очень мало. Вы один из первых в Латвии рыцарей Мальтийского ордена. Это правильно?
Ну, наверное, так получается.
Так получается. А как, кстати, обращаться вот к рыцарю? Там, я не знаю, ваше величество, святейшее.
К мужчине сир.
Сир.
А к женщине леди.
А что, и женщины тоже являются?
А да? Дети.
А кто вот в Латвии, если не секрет, из женщин?
Из женщин, ну, например, экс-министр культуры Жанетта Яудзиме, хозяйка юридического бюро Даци Гринберга, семейная пара, гостиничный бизнес, как ее звали, это я взял Пизик. Ну...
То есть женщина?
Да, да.
А Вайра тоже была, да, когда-то?
Да, Вайра...
Витя Фрейберга.
Да, Вайра пришла через Ватикан, то есть ее принимал Ватикан, а меня принимал непосредственно грандмастер, это хозяин этого Мальтийского ордена. Сначала до 2000... Наверное, шестого был американский архиепископ Дон Лоренцо, а потом стал принц Космелли, португальский дипломат, посол Португалии в Анголе, он профессор, доктор медицины, и принцесса Изабель, она тоже доктор медицины. В общем, у него все связаны с медициной. Сын сейчас вместо папы занимается Красным Крестом в Анголе, а сам Космелли переехал из Лиссабона, живет на Мальте.
Послушайте, ну это такой какой-то закрытый клуб, что это масонская ложа?
Нет.
Нет?
Нет.
А что это вообще? Ну, Мальтийский орден, вот я был на Мальте, да, я знаю историю Мальтийского ордена, но сегодня же, чем он занимается?
Люди хотят править миром, и вот эти как раз международные рыцарские ордена, в том числе и масоны, ну, это все доступно, но недоступна, наверное, единственная организация, которая стоит над правительствами, это Бельведерский клуб из постсоветского пространства. Там был года полтора, наверное, два только Михаил Горбачев, и потом его убрали.
Хорошо. Ну, а вы чем занимаетесь? Вот Мальтийский
орден. Ну, как...
Нет, не имеется в виду не вы, а вот орден сам сегодня.
Ну, вот непосредственно Мальтийский, наверное, все-таки занимается вот так называемым Красным Крестом по всему миру, помогает третьим странам и превратился в такой международный клуб, который три раза в году проводит свои церемонии, посвящает в рыцари новых людей. И стало это доступно и было большому бизнесу. К сожалению, ну, не понимают многие, в том, особенно у нас в Латвии, предназначение вот такого рода организаций, что с ними надо дружить, туда надо попадать. А попадать можно только по рекомендации какого-то рыцаря.
Ну вот. Подожди, так вы можете вот рекомендовать меня, так
да,
получается?
Да.
Хорошо, а это платная услуга, скажем,
да,
так?
Конечно.
То есть за участие
в... Да, есть определенные вступительные взносы.
Но это серьезная сумма?
Ну, у Мальтийского ордена она самая серьезная. У остальных орденов, ну...
Но о какой сумме примерно идет разговор, если не секрет?
Ну, было 5 тысяч, сейчас это значительно больше.
Хорошо, ну вот это благотворительность, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь какой-то есть интерес у людей, которые туда вступают. Вот эти крупные политики, бизнесмены, у них же есть свой собственный интерес.
Поскольку там все, политика, военные, бизнес, ты получил статус рыцаря, приезжай на эти церемонии 3 раза в году и решай свои вопросы, что ты хочешь.
То есть общайся.
Общайтесь, да. Ну, я пытался это как-то приблизить к тем странам, которые, ну, будем говорить, каждый... Вот в Венгрии, Будапешт, они, ну, практически каждый месяц проводят встречи со своими рыцарями.
Да.
А какой-то рыцарь, ну, условно, хозяин ресторана, хозяин гостиницы и так далее. Приезжайте и решайте свои вопросы. К вам никто не лезет в карман. Вот в чем дело. И понятно,
это клуб, да? По интересам.
Ну, можно так можно сказать, так. Что люди, эти организации, да, они хотят править миром, и так у них и получается.
Хорошо, а как происходит вот эта церемония? Это красочно, наверное?
Очень красочно.
В двух словах, если можно.
Ну, они происходят, в общем-то, в разных странах. Не обязательно на Мальте, да, например, в Венгрии, Словакии, Мальта, США, там, где у них очень сильные позиции, и, ну, наверное, организаторы хотят найти ту страну, где все-таки им это будет для них подешевле, наверное.
А, и подешевле.
Наверное, да.
И даже богатые считать умеют.
Да, они хотят провести так, чтобы, естественно...
А сама церемония вот как?
Церемония очень... Ну, мне так трудно говорить, это мне надо вам оставить один из дисков, у меня это есть. Церемония Мальтийского ордена, церемония Итальянского ордена какого-то. Все они объединены, есть...
Ну, там шпагу какую-нибудь там, да, целовать,
да,
или там, я не
красиво,
знаю, что там делать.
Да, когда грандмастер, ты стоишь на коленях, на определенном постаменте, и грандмастер держит меч над твоей головой, но своеобразное крещение, задает тебе вопрос, согласен, да, нет. Вот, и очень интересно, красочно, и тем более, что еще и приезжают, например, очень сейчас двинулся вперед третьи страны, мусульмане, приезжают семьями турки, и детей тоже посвящают, им одевают мини-плащ рыцарский. Ну, шикарно.
Детей, да?
Происходит, да. Вот, ну, чтобы я многих поправляю, там, вот, Мальтийский орден. Ты где? Ну, правильно звучит так. Мальтийская федерация рыцарских орденов. Туда идет Мальтийский орден, орден Кипроса, Продео университет USA, как раз ректор университета принц Космелли. Итальянская ассоциация рыцарских орденов. Туда входит тоже 3-4 ордена.
Слушайте, запутаться можно.
Да.
Но мы остановимся на этом, на самом ордене. Да. А вы можете взять, позвонить по телефону какому-то члену этого ордена из другой страны? Ну, любому можете позвонить?
Конечно.
То есть он не бывает такого, что он просто сбросит трубку или не ответит?
Не, он не может. Я, тем более я координатор этого ордена в странах Балтии, а по итальянской ассоциации я координатор итальянской ассоциации в странах Балтии и СНГ.
Да, я вам задам вопрос. Вот люди постоянно мусолят одну и ту же тему,
да,
о мировом правительстве. То есть существует правительство в каждой стране, а все-таки вот многие считают, что над ними, над этими государствами существует какое-то супергосударство.
Так вот, Бельведерский клуб – это мировое правительство.
Так вот, действительно оно влияет,
влияет
на мировые процессы?
Конечно, конечно. Вот они-то, да. Масоны меньше.
Бельведерский клуб, членом которого одно время был Горбачев.
Горбачев. Я с ним познакомился, но это уже другая тема.
Почему? Интересно, а где вы познакомились с Горбачевым?
Я, когда получил первый дипломатический статус, посланник с расширенными полномочиями в Латвийской республике, Международного парламента за безопасность и мир. Штаб-квартира была на Сицилии, Палермо. Сейчас штаб-квартира в Риме и в Нью-Йорке. И вот я приехал в 2004 году на первую межправительственную конференцию стран. И там я узнал, я не знал, например, а кто представляет Россию. А, то есть те страны, которые подписали конвенцию о сотрудничестве с этой организацией, это межправительственная организация, работающая параллельно ООН. Но, естественно, страны ЕС нет.
Почему? Вот,
ну, им они как бы предупреждали внегласно всех этих стран, свои 27, чтобы воздержаться по возможности от вступления в какие-то другие межправительственные организации. И когда появился, значит, я не знал, кто представляет интересы России. Приехал на конференцию, смотрю, Россию представляет аж 5 депутатов Госдумы России во главе с чрезвычайным полномочным послом России в этом парламенте Владимир Жириновский. Вот я с ним посидел, поговорил. Горбачев как почетный член, и он был награжден медалью золотой этого парламента. Экс-президент Украины Леонид Кравчук поговорил. Премьер-министр, то есть это, видите, прослеживается. Те страны, они не в Евросовете были. Они подписали
хорошо
конвенцию.
Александр, слушайте, а вот сейчас я думаю, ну если существует вот такой билидерский клуб, а почему он не участвует в решении, ну, вопросов войны и мира? Ну вот сейчас, например, война в Украине.
Это все закрытая тема.
Хорошо.
Для всех.
Закрытая, так закрытая.
И для президента Латвии.
Я понял. А вы еще и с Берлускони встречались?
Да.
А он... Своеобразный товарищ был.
Ну, он, как вы знаете, тут меня на встречу с Берлускони вытолкнул, причем нахально, мой друг, итальянец, известный человек в Италии. Он на тот период был советник президентского совета этого парламента. Он журналист, бывший спортсмен, боксер, директор известных журналов «Спортива» и «Самурай», «Джакомо», «Спартаку», «Бердолетти». А он его, с ним дружил. У них был...
С Берлускони.
Mm-hmm. Как ты дружил? А у них был совместный бизнес по недвижимости. Вот этот красный квартал в Милане, где стоит телевизионная тоже эта башня, угу, это было Берлускони. И вот на поприще недвижимости они где-то сошли. Так же, как мой этот Спартаку, он вырос в одном дворе с Челентано. И он мне, когда мы были на одной встрече, это по его линии, он еще главный человек Мирового союза джиу-джитсу. И там награждали детей. Дети были со своими родителями. И он меня до этого не ставил в известность. Говорит, старик, у тебя 7 минут. На тот момент он был председателем Европарламента. Второй раз я встречался, когда он был премьер-министр. У тебя с Берлускони. Я говорю, минуточку, мы же с тобой не договаривались. Ну и что? Он мой, у нас все просто.
Мой кореш.
Да, и поэтому он тебе задаст вопросы, ты ответишь. И тебе,
ну, о чем вы говорили эти 7 минут?
Ну, вы знаете, там такая для меня была не очень приятная тема, это связанное с гражданством. Я думаю, как он, ну, он немножко знал.
То есть о политике шел разговор?
А?
О политике шел.
Никакой политики.
Ну, гражданство-то имеется.
А, это да. Ну, а я на тот первый момент, когда первая встреча, я тогда был постоянный житель. Я говорю, ну, вы знаете, вот у нас был... Я говорю, у меня вот такой паспорт. Он мне говорит, Владислав, где вы родились? Я говорю, Рига, Латвия. Где вы учились? Рига, Латвия. Кто вы по национальности? Я говорю, поляк. А почему у вас такой... Вы гражданин Латвии? Я говорю, я постоянный житель. А что это такое? Я говорю, вот такой документ. Я могу стать гражданином, сдать экзамен, ля-ля-ля-ля-ля. Так, ничего не понимаю. Вы в Латвии родились, вы в Латвии учились, вы в Латвии работали. Вот. Ну, вы знаете, говорю, это долгая история. У нас была такая организация, как Интерфронт, и вы понимаете, если я сейчас это буду долго муссировать. Да, обещали всем нулевой цикл, как вот у нас...
Народный фронт был.
А я что сказал?
Интерфронт.
Нет, Народный фронт.
Да. Я тоже.
Я говорю, как вот Литва имеет нулевой цикл, все это... Ну и все, и вот через там два года мы встречаемся, и я уже гражданин Латвии. И он мне опять эти же вопросы.
Запомнил?
Да.
Запомнил.
Вот, говорю, у меня, видите, сейчас вот другой. Она говорит, он говорит, да мне все равно тут такой ты мне вроде показывал. Я говорю, нет, это другой.
Похожий.
Да.
Я вот был, у меня как-то совпало, я был в Милане, когда его хоронили. Вообще, вот сколько там судей? Очень интересная личность. Конечно, должно пройти еще, не знаю, там 20, 30, 50 лет, чтобы на все это посмотреть со стороны. Потому что сколько там было судебных процессов, и он возвышался, падал. Но похороны были... Я, конечно, туда не попал и не был приглашен, но я был рядом с Миланским собором тогда, и потом смотрел все это в записи. Сейчас можно посмотреть в интернете.
Я думаю, что это участь любого...
Ну, далеко
международного.
Не ну, может быть, может быть.
Политика,
то, смотрите,
международная.
Именно политика, а не политикана. Это занятно. Еще ж хоронили его на супер-пупер уровне. Послушайте, а вы в спорт, через спорт пришли.
Да.
А что вы? Вы же тренер по греко-римской
борьбе. Но по греко-римской, как я туда попал? В одной школе учились, мой друг, жили за Двиной рядом. Такой мастер спорта СССР Николай Михель. Он уже занимался, имел там, был уже в сборной команде Латвии по юношам. И вот он меня пригласил, привел на Балдуна 7. Тогда там на первом этаже работали две секции: греко-римская борьба и самбо. Наверху ТТТ Карнитес. Вот он меня привел туда в 13 лет. Тренера не было, он был больной, другой был. Потом тренер вернулся из Бельтня, и, в общем, как-то я задержался, хотя я пришел...
Задержался? Послушайте, насколько? На сколько лет задержался?
Задержался так на лет 50, наверное.
Вот я тоже думал. Вообще, жалко, что у нас нет трансляции, я иногда жалею, потому что меня в шоковое состояние ввел мой гость, когда вот до передачи мы с ним говорили, и он признался, что ему 78 лет. Ну, выглядите лет на 60. Это не комплимент, это факт, реальность.
Я понимаю, да.
Это все спорт?
Это все спорт.
Ну, это супер. И сейчас хоть тоже и зарядка, да, все это вот.
Ну,
такое.
Вы знаете, зарядка – это очень мало. В связи с тем, что я еще, как сказать, это мне в удовольствие. Не всегда это прибавка к зарплате, но я провожу
практические
прибавка. Семинары.
Практически.
Практические семинары. Вот я опять с подачи Бертолетти. Он говорит, давай познакомим с детищем Советского Союза борьба самбо, комбат самбо. Mm. А я как раз, когда работал преподавателем в Рижском авиационно-техническом училище РАУСе и в 70-х годах. И тогда начались случаи угона воздушного транспорта. И Министерство гражданской авиации собрало преподавателей по физической подготовке в одном из маленьких городков Подмосковья, где мы обучались, теорию читал профессор Туманян, а практику один из кубинских офицеров спецподразделения и ленинградец давали нам боевой раздел самбо-джудо. Я получил некрасивую бумажку такую, теперь это называется сертификат, и я не думал, что это мне пригодится. И вот Берлускони говорит, давай я тебя приглашаю за счет Италии, еще зарплату платим, и знаком наши итальянские города вот с этим детищем Советского Союза. Я начал ездить.
Он... И так связь с Италией, и так все дальше, и дальше.
Да, и дальше. Потом он мне дал другие страны. Вот. И вот так.
А с Венгрией что вас сейчас связывает?
С Венгрией
вы мне показывали такие внушительные документы.
Да, да. С
Венгрией до передачи.
С Венгрией очень много что связывает. 86-87 год я по... рекомендации Советского Союза, Спорткомитета СССР, выехал на контрактной основе работать в Будапештский спортивный клуб, знаменитый «Чепел». Поскольку, ну, здесь мне помог мой один ученик, курсант, который закончил РАУС, венгер. Вот, потом он закончил Киевский институт. Я ему помог, защитил диссертацию, профессор Будапештского университета, но папа у него на тот момент был начальником отдела прикладных видов спорта. Таким образом, я поработал в Венгрии. Ну, а потом началась цепная реакция, когда меня уже там приглашала Англия, Венесуэла и так далее. Сейчас я вернулся, поскольку меня там хорошо знают. Я в 2014 году попал на контракт в один из лучших клубов Европы. Сейчас он стал СМТК называется. В 2014 году я подписал контракт на 5 лет, уехал с женой. Ну, жена работала, поэтому она там побыла со мной и уехала. Но так получилось, что... Думаю, что это не только бы я так среагировал. Я голодный по тому контингенту, по тому материалу, который я увидел в Венгрии, в этом клубе, и те людей, которые мне предложили. Шикарно. База шикарная, лучшая в Европе. И мне надо было по контракту работать один раз в день. Ну, а я понимал, что за один раз это мало очень, 2-3 раза.
Угу.
И я это сам в своей инициативе, меня никто об этом не просил, начал вот эту работу. А поскольку работал уже сейчас в 2014-м только через переводчика, переводчика не было, надо было все время проводить демонстрацию. И я скрутил себе пояснично-крестцовую часть. И это было очень печально.
Это в вашем-то возрасте?
Ну, тогда мне в 14-м году поменьше.
Ну да, но все равно, не 20 лет.
Да. Вот, и, в общем, это было печально. И вот лежа на кровати, знаете, глядя в потолок, переосмыслил всю жизнь. Почему? Потому что никто помочь не мог. У меня был сильный президент клуба, у него было, как говорится, все схвачено, и город, и парламент, и так далее. Вылечим. Но вылечить они меня, я видел, что они меня не вылечат. Но, вы знаете, я 5 метров с кровати, извиняюсь, до туалета, я перемещался приставными шагами, ну, 15 минут.
Ужас.
То есть я не мог себе найти место, как я спал сидя. Это жутко было. И мысли всякие, и вот что приеду овощем, и тогда, и, в общем, умолял отпустить меня, закрыть контракт. Но люди не совсем понимали, там угрожали мне повышением зарплаты большой очень. Я сказал, никаких денег, отпустите меня. Ну, я сделал маленькую ошибку, надо было потом вернуться. И вот в этом состоянии я приехал в инвалидном кресле. И в аэропорту меня когда вывезли, меня встречала дочь и жена, и, глядя на их лица, я понял, какой я в хорошей форме.
И как из этого вылезли?
Дочь позвонила через свои каналы на Маскова 40, клиника боли.
Не надо называть, это будет рекламой. Адрес не надо, обойдемся адресом.
Да, и значит, я туда попал. Опять мне повезло, 2 врача, один у меня тренировался, доктор медицины, реабилитолог, второй не у меня тренировался, но у моего коллеги, это было мне приятно, и они там делали...
То есть наши врачи поставили вас на ноги?
Ну, я им задавал вопрос, но я параллельно ходил еще в одну корейскую массаж, хотя ничего такого... Ну, мне помогло тогда.
Ну, все вместе.
И я спрашиваю врача, кто? Да. Вы мне помогли? Или?
Да. Говорит,
ну, наверное,
все вместе.
И через 1.5 месяца я вернулся на работу.
Я напомню, сегодня у нас в гостях Владислав Кириловский, и спортсмен, и тренер, и, кстати, между прочим, не только Мальтийского ордена, а нескольких орденов. Но вот я посмотрел занятный орден Орла, он был основан Муссолини.
Точно.
А сейчас его дочка возглавляет.
Сейчас нет.
Уже не дочка.
Внучки.
Внучки. А, ну логично, конечно.
Внучки, да.
Внучки. А это что за орден?
Значит, до 1947 года этот орден Муссолини создал, поскольку Гитлер награждал своих там офицеров, дали своим орденом. В Италии не было, и вот он создал такой орден Римского Орла и награждал своих офицеров. А с 1947 года король по инициативе короля Италии, значит, этим орденом начали награждать гражданский сектор. И вот так до сегодняшнего дня им награждают, руководят, значит, внучки Муссолини, одна, к сожалению, Мартина покинула, и сейчас пока отвечает за орден младшая внучка. Ну, там еще один есть родственник Муссолини, он интересная личность, доктор, генерал. Он гранд-мастер ордена святых Катерины и Ассиса.
Слушайте, запутаешься.
Рыцарь этого ордена я тоже. Вот. Кроме того...
Это вам дают какую-то зарплату, нет? Ну, тут бы хорошо, по 50 евро в каждом
зарплату
ордене.
Зарплату дают, если какой-то дядя, тетя туда приедут. Ну да, мне в конце года, наверное, комиссионные выплатят. Вот, так что... И у меня там много рыцарей.
Как в Италии относятся к Муссолини вообще-то, к этой фигуре сегодня, много лет спустя?
Ну, я как-то стараюсь это дело, ни разу никому не задавал вопроса, и внучкам тоже, и родственникам. Вот. Мне даже тяжело на эту тему так что-то сказать. В общем, не трогаю ни генерала, я не знал даже, что он родственник. Он меня, в каждом ордене, и в латвийском орден трех звезд шесть ступеней. И в каждом ордене тоже. По итальянской ассоциации я на самом верху. Больше ни у кого нет, только у хозяев. Шестая ступень всех. И я на каждой церемонии, мне давали там первую, вторую, ля-ля-ля-ля-ля. То же самое в мальтийском, но здесь я не шел, меня не интересовала там шестая ступень и так далее. Mm-hmm. Вот, и я уже...
Кстати, по поводу Мальтийского ордена, вот Алексей пишет. Уважаемому Владиславу вопрос следующего. Ну, мы, в принципе, уже об этом говорили, но, может быть, он только подключился. Чем отличается Мальтийский орден, пишет он, от масонов? Заранее спасибо.
Ну, во-первых, Масонский орден и сама организация очень специфическая. Я не хочу это комментировать. И вступление туда более закрытое. Род деятельности у них, если у Мальтийского ордена только благотворительность, ну, не вклиниваясь в политику, да, то масоны все-таки каким-то боком курируют несколько областей жизни человеческой.
Слушайте, вы еще... так, времени-то у нас остается на минут 10, наверное, есть еще. Вы оказались еще связаны с этим домом, домом радио. Вы здесь были не штатником в свое время.
Да, вот по инициативе.
То есть это знакомые вам все места?
Да, конечно.
А что изменилось вот здесь?
Да я не знаю. Я, значит, вот, будучи в спорткомитете, Татьяна Телегина на тот момент.
Тань, да.
Она была мой редактор.
Да, уехала в Израиль.
Я говорю, ну что тебе там лишних пару рублей? Ну попробуй.
Так раньше, надо объяснить, что раньше любой человек, который готовил материал, он получал гонорар.
Да.
И штатники, и не штатники. Да, да. Если не изменяет память, существовала пропорция 60 на 40. То есть не штатники 60% гонорарного фонда, штатники 40. Но сейчас вообще не существует
гонорара. И я гонорара. Повесил, извиняюсь, на плечо, меня уже замыкает, аппаратик.
Да, да. Репортер, он был такой тяжелый.
Да, и я с ним вот, бегал, извиняюсь, ездил по всему Советскому Союзу, потому что у меня график очень... был плотный. Я обслуживал 4 вида спортивной борьбы.
И записи делали там.
Ну, я выбирал VIP-персон, чемпиона мира, Олимпийских игр. Ну, из Латвии у меня там прозвучал Александр Яцкевич, призер Олимпийских игр Олимпийских Москвы. Арис Рудзит, из которого я сменил на посту гостренера по дзюдо, он уехал за границу жить. Вот, и я выезжаю, а мне надо было в году быть. По греко-римской борьбе. Первенство СССР юноши, первенство СССР юниоры, чемпионат СССР. Угу. И то же самое по остальным. Итого, значит, 12 первенцы чемпионата СССР, я должен присутствовать в каком-то...
Слушайте, а если вот возвращаться к радио, ну хорошо, Таня Телегина, если она слышит нас, иногда она слушает, кстати, она
в
Израиле живет. С кем еще работали? С кем еще работали?
Ну, работала еще с Татьяной из Андерсон.
Таня, да, недавно ушла, да? Танюша, да. Вот, кстати, орден получила трех звезд. Да.
Я был номинирован тоже на орден трех звезд на 75-летие, но несмотря на то, что меня рекомендовали, номинировали 6 организаций, правда, из 6-4 иностранных.
Но не судьба.
Не судьба.
Хорошо, а у Зандерсон что вы делали?
Я, значит, работал на ее Дзиркстеле, она мне давала задания. Так же, как и у Решетникова, я приходил...
Игорь Георгиевич, да? Главный редактор «Атлантики».
Татьяна редактировала материал, я шел в студию и записывал. И то же самое у Зандерсона.
Хорошо, а вот сейчас вот вы появились здесь на радио много лет спустя. Ну, не были здесь, наверное.
Ну да, наверное, так.
Вот что-нибудь... Ну, техника, понятно, такой техники не было. Ну, такой быть не мог. Не могло. А вот внутри вот помещение все, ничего не изменилось.
Да. Вот 7 лет я как-то, столько времени прошло.
7 лет, да, здесь
нравится? 7 лет я занимался этим. Мне это нравилось.
У меня...
Меня ругали коллеги там, например, зачем ты, что, у тебя и так столько объем такой, ну ладно.
Владислав, да? У меня последний вопрос, хотя о нем тоже можно много на эту тему поговорить. Хотелось бы узнать о ваших корнях. Вот вы, я прочитал, что по материнской линии там аж польские дворяне у вас.
Да.
Вот в двух словах, вот кто вы?
Значит, ну, в том материале, наверное, указано, что моя мама принадлежала к, ну, среднего уровня шляхтичей. И где они жили, тогда это была польская территория, сейчас это Белоруссия. Они были зажиточны, имели конные заводы, земли. За это все родители мамы поплатились, и им пришлось съехать в ГУЛАГ. На этапе мамин папа скончался. Потом какое-то время им не разрешали приезжать ближе Уральских гор. И вот такова, ну, поскольку я из все-таки семьи военно-морского офицера, члена партии, то я очень многого не знал.
Скрывали от
вас. Мама мне ничего, тем более отец, ничего, отец у меня... Я, конечно, преклоняюсь перед ним. Он прошел всю войну, орденоносец большой, и мама тоже работала на военном заводе, тоже приурочена к участникам войны, поэтому имеет награды. А один из дальних родственников был, мне прислали на него материал, у меня он есть, из журнала «Белорусского строительства». Звали его дядя моего Левон Дубейковский, который был политик, архитектор, историк, и он строил Вильню, он строил Смоленск, и его могила, я нашел ее в Вильнюсе, кладбище Росса, рядом с могилой Чурлёнис. Вот, ну, кто-то за этой могилой ухаживает, ну, я думаю, что, наверное, с кладбища. Ну, вот такая маленькая...
А у вас не было желания, хотя, наверное, закон о реституции в Беларуси не принят, и вернуть собственность родителей...
Я понял вас. Да, мама меня, грубо выражаясь, толкнула в одно место, и иди к послу Беларуси и... узнай, пусть платят. А перед этим она, я даже не знал, она написала письмо Брежневу. Брежнева канцелярия ответила, что извините, все правильно, все хорошо, но вам надо обратиться к правительству Беларуси, поскольку эта территория сейчас, эта земля Беларуси. Ну и вот поэтому я, значит, все-таки, ну ладно, пошел к консулу белорусскому, писать заявление, ля-ля-ля. Ну, он мне объясняет, что Владислав, Нет проблем. Если вы сейчас напишете заявление, мы начнем движение. Ну вот, почитайте, дал мне постановление Кабинета министров Белоруссии, что моей маме и моим родителям за эти 10 лет положено.
И
когда я это почитал, как говорится, и прослезился, и он говорит, ну, вы понимаете, да, и за это, значит, ну, на белорусские деньги это была большая цифра, а на доллар это 2000 долларов.
Это все про все, да?
Да.
Про и все он говорит, понимаете, заводы,
если вы сейчас ужас, напишите, и мы двинем,
да,
то ваша мама заплатит больше, чем ей положено. Поэтому поговорите с ней.
Игра не стоит свеч.
Не стоит.
И как мама к этому отнеслась?
Ну, обалдела от всего этого, конечно. Но уговорил ее, чтобы не тревожить этот момент. И давай забудем. Хотя вы понимаете, как это забыть 10 лет...
Да, забыть то, что потеряно, то, что нажито родителями, и эти лагеря, и... ну ладно.
Да, был момент, я думал принять польское гражданство. Думаю, получу польский паспорт, а потом там все подумали, взвесили. Оказывается, тогда мне с польским паспортом, мне надо, я как иностранец тогда буду жить, и все, и тоже как-то не то. И я думаю, ладно.
Ну а в Польше-то бываете?
Ну, бывал, конечно.
Слушайте,
бывал.
Почему поляки так хорошо живут? Можете сказать мне? Ну, относительно хорошо, но тем не менее.
Я думаю, что помимо того, что и земля у них такая, наверное, плодородная, и все-таки, наверное, дальновидные правители, и, наверное, все-таки не такая помощь уже давненько со стороны Большого Сэма, чем Латвии.
Ну, а чем это связано? Они вот, смотрите, они не берут под козырек, мне кажется, каждый раз, когда какая-то команда приходит там из Брюсселя, еще откуда-нибудь, они борются за себя. Они устраивают демонстрации, устраивают забастовки.
Я думаю, что надо обратить внимание на такую фамилию, как Бжезинский, а венграм надо обратить на такую фамилию, как Сорос.
Вы думаете, там влияние большое, да?
Да, большое влияние, конечно.
Ну, надо было искать наших где-то там, в эшелонах власти.
Которые сыграли, конечно, такую роль.
Но здесь не без помощи вот действительно трудолюбивого и вот очень предприимчивого народа, мне кажется.
Да, да.
Я летом был в Варшаве. Ну, это совершенно незнакомый город. Я уже как-то говорил, выходишь из вокзала, вокзал, и вот этот дом советской науки бывший, и все. Все остальное, небоскребы, офисы западных компаний, то есть это действительно крупный мегаполис и современный абсолютно.
Я боролся на одном польском турнире, когда помоложе, я боролся на 9 турнирах с хорошим показателем, ну, когда боролся в Польше, и вот как-то это фамилия, имя. И я видел, что, к примеру, я борюсь с поляком, и, по идее, там зал должен активизироваться на своего земляка. Но поскольку тут непонятный Владислав, ударение сделаю Кирилловский.
Вот. Непонятно, откуда он и кто. Он,
да, может, наш... как-то было это все происходило.
Достаточно. Не, ну, правильно, но надо это использовать в любом случае. Все, наше время подошло к концу действительно эфира. Очень так, Сергей пишет, очень интересно было послушать такого разностороннего человека. Спасибо большое. Спасибо, Сергей, что слушаете нашу программу. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо, Владислав, за участие в этом эфире. А что сейчас, вот ближайшие планы есть какие-нибудь? Или как пенсионер спокойно посидеть на скамеечке? Ну, правда, сейчас не
пенсионер. Да я как пенсионер давно, и будучи пенсионером, я до 19-го года работал в госструктуре, а потом на выездах. И до сегодняшнего дня я стою в резерве Венгерской академии спортивной борьбы, которую я не могу приступить к работе в связи с тем, что я полтора года лечу плечо травмировано.
Ну, то есть вот занимаетесь нормальной пенсионерской жизнью. Продолжайте, лечите здоровье вам. Да. А то, ну что так, вот много бегать тоже не надо.
Да, ну дай бог, если у Федерации борьбы Латвии появятся средства... Меня мучает мой...
Да один... не появится откуда? Господи, сейчас экономим.
Мучает меня один мой воспитанник, а он вице-президент федерации, просит, чтобы я начал заниматься перспективными ребятами. Ну и, естественно, это связано с командировками по всему миру.
Сначала,
а денег у них нет.
Сначала плечо. Сначала. А потом все остальное.
Ну вот плечо на 85% я починил.
Ну их надо на 100. Владислав Кириловский был сегодня в гостях программы «Александр Студия». Владислав, спасибо, что приехали. Спасибо, спасибо еще раз всем, кто был вместе с нами. Отдыхайте, лечитесь, занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни. Вот вам пример людей, которые приходят сюда, ну честно признаюсь, что человеку через два года будет 80.
Да.
Блин, позавидуешь. В хорошем смысле слова. Все, встречаемся через неделю. Пока.